5 лет без Бориса Немцова. Главные лозунги марша памяти в Москве. В эфире программа «Грани времени». Мы подводим итоги 9-й недели 2020 года. С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Борис Немцов в Праге.
Это переименование – выражение солидарности с российской оппозицией и движением за права человека.
Борис Немцов в Москве.
Каждого припомню!
Каждого припомню!
Немцов. Оппозиционер или символ?
Реально тот человек, которого можно и себе на знамя поставить.
Коронавирус. Поиски панацеи.
Если правда то, что предполагают многие, то это вопрос времени, когда это так или иначе выстрелит.
Я хочу приветствовать моих гостей. У нас Владимир Карамурза-младший, политик и политик... Илья Яшин. Давно вы у нас не были, так что мы вам очень рады. Очень короткий вопрос. В Праге переименовали площадь под Каштанами в площадь Бориса Немцова. А что бы вы переименовали в Москве?
Ну, мост, конечно. Мне кажется, Большой Москворецкий мост в народе давно уже называют Немцов мост. И это очень органично, это естественно. Так и должно быть. Рано или поздно это случится.
А вы, Владимир?
Ну, конечно, мост тоже. Я горжусь тем, что жить в четырех мировых столицах имя Бориса Немцова и увековечено в официальной топонимике. Это площади и скверы, где находятся российские посольства.
По многим, кстати, усилиям, Володя.
Очень многие помогали, мы им глубоко признательны. Я знаю, что обязательно настанет день, когда будет и в Москве, и в Нижнем, и в Петербурге, и улицы, и площади. Но главный памятник ему будет, когда Россия будет такой, какой он ее хотел видеть.
Памятник в Москве или в разных городах?
Настоящий памятник, дань ему памяти, будет то, когда Россия будет демократической, свободной, европейской страной. То дело, которому он посвятил и за которое он отдал свою жизнь.
5 лет назад убили Бориса Немцова, политика которого теперь знают во многих странах мира и его именем называют площади, улицы и скверы. Сегодня в Москве прошел многотысячный марш памяти человека, который для миллионов людей был символом перемен в новой России. Когда он стал самым молодым губернатором в стране, затем вице-премьером, будучи членом команды «Младореформаторов», позже одним из лидеров оппозиционной партии в Государственной Думе. В последние годы жизни Немцов занял позицию бескомпромиссного критика авторитарной власти и личного оппонента Владимира Путина. Политика Немцова убили у стен Кремля 27 февраля 2015 года. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены. На прямой связи с нами наш коллега Иван Воронин. Он находится на Большом Москворецком мосту. Иван, приветствую вас. Скажите, вы сегодня прошлись вместе с многими людьми по этому маршруту, по памяти Бориса Немцова. Чем вам запомнился этот марш, эта демонстрация? Вы были на прежних демонстрациях. Чем отличается сегодняшний день от других?
Добрый вечер, Мумин. Ну, как минимум тем, что в этом году участников стало в 2 раза больше. По данным проекта «Белый счетчик», это независимый проект, который занимается подсчетом участников согласованных мероприятий, более 22 тысяч человек прошли сегодня по Бульварному кольцу и приняли участие в марше памяти политика Бориса Немцова. В прошлом году было вдвое меньше. Разумеется, данные МВД за этот год также вдвое меньше. Как правило, официальные данные от правоохранительных органов отличаются от тех, что публикуют активисты. И, как мне показалось, наибольшим таким самым ярким триггером для того, чтобы больше людей вышло в этот раз на улицы, был рост числа политзаключенных. Об этом еще Левада-центр буквально в январе сообщал. По их подсчетам, почти 2/3 россиян признают, что в России есть политзаключенные, и это максимальный показатель за все время их наблюдений. И очень многие лица узнаваем... Многие из тех, с кем мы сегодня общались, выяснялось, что они участвовали летом в протестах и в движении за честные выборы. И позже, возмущенные итогами так называемого московского дела, которое началось по итогам летних протестов, они приняли участие в протестном движении, выходили с пикетами, требовали освободить политзаключенных и не могли не выйти сегодня также на улицу и пройтись маршем. И очень многие участники держали в руках плакаты с именами, фамилиями тех, кто осужден и тех, кого правозащитники считают узниками совести. По данным правозащитного центра «Мемориал», более 300 человек в России признаны политзаключенными.
Скажите, Иван, а вы беседовали с людьми, а какие настроения? Это апатия, равнодушие, бессилие или просто стыдно сидеть дома в этот день?
Я бы сказал, что это и апатия, и бессилие, и, наверное, в том числе и какая-то уже агрессия, потому что люди видят вопиющую несправедливость, они пытаются хоть что-то с этим делать, они надеются на то, что на что-то может повлиять условные петиции в интернете или выходы ли на акции. И временами действительно что-то меняется. Например, на «Московское дело» очень многие сегодня заявляли, в том числе политики, правозащитные деятели и также гражданские активисты, что именно общественный резонанс повлиял на ход «Московского дела» и других резонансных процессов. Но, тем не менее, это апатия и бессилие, такая фрустрация, что ли, от ощущения того, что ничего не меняется, ничего не происходит, и при этом в стране готовы уже переписывать Конституцию, против чего, кстати говоря, тоже очень многие сегодня выступали, не понимая, во-первых, к чему это может привести, и в первой реакции это даже не мысль о том, что давайте подождем, а что же они там напишут, что же они там перепишут, что же они там предложат, а априори это ожидание чего-то нехорошего, чего-то такого, что приведет к узурпации еще большей власти от действующих первых лиц страны, о которой сегодня тоже очень многие говорили. Одно из тем сегодняшнего шествия было противоборство узурпации власти в стране.
Иван, спасибо вам большое за ваш репортаж. Илья, у меня такой к вам вопрос. Давайте эмоционально. Что вы сегодня чувствовали на марше? Я задаю тот же вопрос. Апатия или наоборот некая злость?
Я дебатировал заочно с вашим корреспондентом. Мне кажется, как раз никакой апатии, уныния, бессилия это как раз не было. Наоборот, атмосфера была совершенно невероятная. Людям важно иногда почувствовать, вот ощутить это чувство локтя, увидеть, что вопреки заверениям пропаганды, которая всегда говорит, что оппозиция в меньшинстве, что это какая-то жалкая кучка, маргиналы. И вот мы выходим на улицу и видим десятки тысяч людей. Мне кажется, и белый счетчик не очень корректную цифру дал. По моим ощущениям, больше 30 тысяч было, особенно учитывая, что полицейские в конце ко мне подходили и говорили, готовьтесь, мы будем составлять протокол в связи с нарушением численности марша.
Перебрали.
Да, ну то есть там максимально было согласовано 30 тысяч, и полицейские возмущались, что людей пришло больше.
Но они уже написали 8 тысяч.
Нет, ну это для вас они написали 8 тысяч, а сами-то они прекрасно понимают, сколько людей было. Это интересное наблюдение. Полицейские теперь запрещают запускать дроны.
Они вообще запрещены в Москве.
Да, это чтобы снимать сверху. Раньше такая практика была, но сейчас один-единственный дрон, который был над маршем, это дрон, который запустил, собственно, ГУВД Москвы. Поэтому полиция это точно знает масштаб этой акции, чтобы они там для паблика не говорили. И атмосфера на этом марше была очень воодушевляющие, очень смелые, жесткие лозунги, абсолютная атмосфера свободы. Люди почувствовали себя хозяевами в своем городе. Никакого страха, никакой апатии, никакого бессилия. Наоборот, уверенность в собственной правоте и готовность к действиям. Наоборот, некоторые люди даже готовы были к каким-то более решительным действиям. Поэтому никакой апатии я не заметил.
Скажите, вы вели переговоры с мэрией, правильно я понял, по поводу этой акции? Или ваши сторонники?
Наши соратники, да.
Почему не выбрали маршрут Китай-город, Москворецкий мост через набережную, как это было 5 лет назад, после того, как убили Бориса Немцова? И мне казалось, что тот маршрут был более логичным. Дошли до Москворецкого моста, там были горы цветов.
Этот маршрут невозможно согласовать по действующему законодательству. Дело в том, что вступили в силу поправки к законодательству, которые запрещают на мостах любые массовые шествия и митинги, поэтому не хотелось подставляться просто по формальным основаниям под запрет этой акции. Мы хотели провести именно согласованную мирную акцию, чтобы не было никаких избиений, чтобы не было стычек с полицией, чтобы вот была возможность у людей мирно выйти, пройти по центру своего города. Ну, тем более, что маршрут по бульварам, в общем, такой традиционный для демократической оппозиции. Сам Борис Немцов неоднократно возглавлял марши. Например, марш против войны с Украиной, марш мира. Он шел во главе колонны по этому самому маршруту. Поэтому нам он показался вполне таким органичным и хорошим.
Ну, когда 1 мая или какие-то другие акции, которые организует партия власти, по мосту они ходят и шагают. Так что это маленькая придирка к вашим словам. Владимир, я бы хотел бы ваши какие-то эмоциональные ощущения услышать по поводу того, что сказал наш корреспондент, и по поводу того, что сказал Илья. Может быть, у вас есть некая коррекция?
Я соглашусь, никакой не было ни апатии, ни бессилия. Наоборот, была решимость. и решимость в первую очередь не дать властям убить память о Борисе. Точно так же, как они убили его самого. Мы знаем, что мы видим, что они пытаются это делать. Мы видим, как они ведутся все эти последние 5 лет. Мы помним, как Песков называл Бориса Немцова среднестатистическим гражданином. Мы помним, как власти намеренно отказались возбуждать уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Мы помним, как раз за разом отказывали в установке памятного знака на мосту. У них предлог про 10 лет, да? Почему-то улицу Уго Чавеса это не помешало никому сделать. Или улицу Кадырова, кстати.
Или памятник Примакову.
Да, или площадь Фиделя Кастро.
Можно продолжить пример, список. Да.
Мы видим, что делают власти все эти последние 5 лет. Вот прям через дорогу, совершенно точно. И как более 80 раз власти, московские власти при помощи полиции разрушали, разоряли, или, по крайней мере, пытались разрушить этот народный мемориал на мосту, ничего у них не получается. Вот каждый день все эти 5 лет там свежие цветы. И очень важно, что каждый год тысячи людей выходят и дают понять, что они не забыли, и что они не позволят забыть. И это очень важно показывать в самых разных выражениях, в самых разных форматах. Это и те переименования, о которых мы уже с вами говорили. То, что в 4 мировых столицах российские посольства сегодня стоят на площадях и в скверах, носящих имя Бориса.
Скажите,
Немцова.
Это принципиально важно, чтобы эти памятники, скверы или улицы были напротив российского посольства? Или можно было бы обойтись и другими не менее приятными местами?
Вы знаете, для меня, как для российского политика, да просто как для российского гражданина, трудно представить более пророссийский жест, чем назвать площадь перед российским посольством именем российского государственного деятеля. И что бы ни говорили там сегодня Пескова там и все прочие, я знаю, что настанет день, когда российское государство будет гордиться тем, что наше посольство вот уже в Вашингтоне, в Праге, в Вильнюсе, в Киеве, я думаю, что еще во многих других мировых столицах стоят на площадях и в скверах, носящих имя Бориса Немцова. Но я думаю, что для самого Бориса важнее всего то, что вот каждый год уходят тысячи людей, не только ведь в Москве, по всей стране эти акции сегодня были, и в Петербурге, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Пскове, и во многих других местах. И маршрут, кстати, вы спросили про маршрут. Это очень символичный маршрут. Это последний маршрут в жизни Бориса Немцова. 21 сентября 2014 года мы с ним вместе шли этим маршрутом, также по бульварам от Пушкинской вниз к проспекту Академика Сахарова. Это был марш мира против войны с Украиной. И я помню очень хорошо этот день. Я помню, что мы когда туда шли, не были сами уверены в том, придет ли много людей или нет. Но все-таки, пропаганда действует психологически. Когда каждый день тебе рассказывают, что ты там никчемная кучка маргиналов, что весь народ в единодушном порыве поддержит и так далее. И вот я помню, это людское море по бульварам. Вот люди, которых, по данным Первого канала, не должно существовать. И то же самое мы видели сегодня. Мы вот дошли до вот этой точки, когда после Трубной площади опять бульвары идут наверх, на Рождественском бульваре, и мы там остановились. И на том же месте, на котором Борис любил останавливаться, повернулись
назад.
Ну,
это очень выгодная точка, да.
Там просто очень хорошо видно. И просто людское море нескончаемо, вот сколько глаз видит. И, кстати, по поводу белого счетчика важно отметить, они же считают людей, которые через рамки проходят. А люди еще там и на самой Трубной, и позже присоединялись.
Они не все успевают читать, все-таки там не ограничено.
Конечно. Давайте, так иначе, вот, давайте по ощущениям, гораздо больше людей было, чем в прошлом году, это несомненно.
Конечно же, я смотрел репортаж наших коллег, прямой эфир, и были беседы с разными людьми. Одна из женщин, волонтер на мосту, она сказала, 22 или 25 или 30, но это, говорит, очень мало. И что с нами нужно сделать, чтобы вышел миллион? Она задала некий такой риторический вопрос нашему корреспонденту и самой себе. Но вот у вас есть ответ на этот вопрос, Илья?
Вы знаете, мне кажется, просто общество должно дозреть. Мы видим, что этот процесс происходит. У меня, опять же, по этому поводу нет никакой апатии. Я не сомневаюсь, что придет момент, когда выйдет миллион, там, или, я не знаю, столько, сколько нужно, столько и выйдет. Потому что я помню акции оппозиции там, 10 лет назад, когда и там, тысяча человек казалось большим успехом. Я стоял там на трибуне, передо мной стояло несколько сот активистов там, или сторонников, и при этом не было ни одного молодого лица. Я всегда привык себя ощущать самым молодым вот на этих демонстрациях. И я вижу, что произошло с российским обществом за эти вот там последние 10 лет. Сколько выходит людей на нынешние демонстрации, сколько людей готовы выходить даже на несогласованные акции, понимая последствия, понимая, что могут избить, отправить спецприемники, возбудить уголовные дела. Люди готовы действительно стоять за свою свободу, брать на себя риски. И не бывает так, что вот по щелчку раз и вышел миллион. Этот процесс занимает время. Но это, как Немцов любил говорить, время – это плата за бескровную трансформацию от авторитарного режима к демократии.
Ну, Ленинцов еще говорил, чтобы увидеть просвет на этой улице, надо в России долго жить. Это правда. Но, к сожалению, жизнь его прервалась. Скажите, а вот если спросить у вас, что может объединить людей, учитывая, что сегодня на демонстрации были разные группы, разные объединения, там и либертарианцы, и левые радикалы, и сторонники нового величия дела сети. То есть сегодня можно говорить, что это попутчики. А есть ли идея, которая может объединить вот эту широкую оппозицию, на ваш взгляд?
Я так скажу, очень важный момент. Вот одно из самых таких сильных качеств Бориса Немцова как политика было то, что он умел объединять людей, самых разных людей за одним столом, за одним разговором. Вот мы видим, что он продолжает это делать даже после гибели, даже спустя 5 лет после гибели. Единственные крупные акции, которые в Москве объединяют самых разных представителей оппозиции, это марши памяти Бориса Немцова каждый год. Сегодня действительно, вы абсолютно правы, там были и либералы, и националисты, и левые, и совершенно
самые
разные.
Но это не значит, что они разделяют ваши идеи, давайте так.
А для этого не нужно разделять идеи. Для того, чтобы протестовать против политических убийств, не обязательно разделять какие-то конкретные идеи.
Идеи разные, какие-то разделяют, какие-то не разделяют.
Совершенно верно. И в этом разница. Наша.
Есть какие-то идеи, которые мы с Вовой не разделяем, тоже там какие-то есть разные.
Но у вас все-таки страшного. Ближе много общего.
Это безусловно, там но совершенно разные. Наше отличие от тех людей, которые сегодня находятся в политическом лагере Кремля, в том, что мы, в отличие от них, мы не солдаты Урфина Джуса. Да. Мы разные люди, с разными взглядами, с разными предпочтениями. Мы не умеем и не будем маршировать строем, в отличие от тех. Но очень важно, что бывают такие точки соприкосновения, точки консолидации. Вот Илья сказал, что вспомнили марши несогласных и митинги там в середине нулевых, когда сотни, там, ну в лучшем случае пара тысяч человек выходило на митинги оппозиционные. Я сам помню прекрасно вот здесь, в нескольких сотнях метрах отсюда, на Маяковской площади, Триумфальной, когда Владимир Буковский, ныне покойный, проводил митинг, когда мы его выдвигали в президенты. Ну, там человек 600 было. И по тем временам казалось, это более-менее солидно. А прошло всего несколько лет, и на проспекте Сахарова стало 120 тысяч человек. И никто из нас не мог этого предсказать еще за несколько месяцев.
Скажите...
В России действительно надо жить долго, но еще в России очень часто крупные политические перемены, в том числе и в обществе, наступают очень быстро.
Я сегодня на акции прошелся где-то там, ну, полчаса, может быть, чуть больше, потом пришел в студию готовиться к нашей программе. Но я заметил там Григория Явлинского, Михаила Касьянова. И, Илья, можно ли говорить, что вот это лето прошедшее, связанное в том числе и с московскими делами, с этими протестами, это было некое прощание с оппозиционными политиками 90-х. Теперь тон в Москве и в других городах задают люди от 20 до 40. Нижняя планка, это, условно говоря, Егор Жуков, верхняя планка Дмитрий Грудков, но вы в том числе. То есть те
мы
люди...
К концу этой планки,
тоже,
честно
говоря, понимаешь, мы уже на верхней планке оказались.
Ну да, ну извините, но такова... Ну, посмотрите, что было этим летом. Ну, я же не буду вам напоминать, вы больше месяца провели за решеткой. А можно ли говорить, что эти люди внесли свой вклад в оппозиционное движение? В этом нет сомнения. И Явлинский, и покойный Борис Немцов. А теперь время ваше. И они уже вышли в историю, и не вернутся, и теперь флаг у вас в руках.
Знаете, ну, у меня были там разные периоды отношений с Явлинским, и
это,
с Касьяновым.
Я сейчас не про отношения.
Все-таки, мне не кажется, это несколько искусственная постановка вопроса, вот знаете, такое противопоставление одних другим. Любой политик, имеющий опыт, имеющий какие-то ценности, принципы, может внести свой вклад в демократическое движение. И Явлинский, и Касьянов, и другие люди там, старшего политического поколения сегодня абсолютно органично смотрелись на марши Немцова, и я не сомневаюсь, могут принести пользу. Но важно, чтобы политики не только старшего возраста, но и молодые не цеплялись за свои там должности, за полномочия, чтобы происходила какая-то естественная ротация. Это не значит, что нужно там, знаете, всех там, извините, выкинуть на помойку истории. Нужно, чтобы просто люди садились за стол, договаривались, находили общий язык. И, кстати, минувшее лето в Москве показало очень хорошо, как можно договариваться, когда есть общие интересы. Вот был общий интерес зарегистрировать независимых кандидатов, получить представительство в городской думе. Все понимали, что это наш общий интерес, поэтому садились, договаривались, делили округа. Надеюсь, что выборы в Государственную Думу эту практику продолжат, и снова мы как-то сможем договориться между собой.
А как вы считаете, если можно очень коротко, ушли в историю Касьянов, Рыжков, Явлинский, или они еще могут собирать, как молодое поколение, десятки тысяч на площади?
Ну, знаете, я, во-первых, не считаю, что должны быть какие-то возрастные ограничители ни в ту, ни в другую
дело
сторону.
Дело не в возрастном ограничении, дело еще в том, что с ними... Дело в том, что с ними их связывают с 90-ми, им предъявляют претензии по 90-м годам. Илья, к вам не предъявляют таких претензий, потому что вы были...
Слушайте, да черт его знает, он Берни Сандерс, извини, Вов, Берни Сандерсу, вон там сколько, за 80, понимаете, он собирает огромные студенческие митинги.
Я от возраста.
Знаете, если мы говорим
про 90-е... Я не о возрасте говорю, я говорю об эпохе и периоде.
Если мы говорим про 90-е, ну вот этот миф, во многом создаваемый государственной пропагандой, вот, например, Борис Немцов этот миф полностью разрушил, когда в 2013 году пошел на выборы в Ярославскую областную думу, Илья у него возглавлял там избирательный штаб, и просто пешком своими ногами обошел там весь город, повстречался с людьми и выиграл эти выборы. И доказал, что вот эта вся пропагандистская чепуха, что вот какие-то там кошмарные люди из 90-х, все это полная ерунда. Поэтому нет, я не принимаю ни как бы ни возрастного, ни ассоциативного этого, но очень-очень важно, что действительно вот мы с Ильей часто уже ощущаем себя такими людьми в возрасте, честно говоря. Вот я по стране, когда езжу, встречаюсь там с активистами в регионах, но это там действительно уже 20-летние, там 18 даже летние. То есть это люди, кстати говоря, да, вот это важно, это вот нам всем, которые помнят еще Россию без Путина, важно понимать и повторять себе, что вот это поколение, которое вообще ничего другого не помнит, они многие родились уже при этом режиме, они всю свою жизнь прожили при этом режиме, они не помнят, что было когда-то такое, когда в России проходили конкурентные выборы, когда в России было негосударственное телевидение, когда в России мирно проходили самые разные там политические митинги, когда была политическая конкуренция, они этого не помнят. И тем не менее мы видели их на улицах минувшим летом и в Москве, мы видим их, например, в качестве кандидатов на муниципальных выборах в самых разных городах России, и это очень важно.
Но зажигали люди молодого поколения.
Конечно, и понятно, о чем вы говорите. В значительной степени вы правы. Конечно, меняется поколение. И, конечно,
я не политики, про геронтологию, поймите
конечно,
меня
политики
правильно.
Конечно, политики старшего поколения должны к этому относиться философски. Я надеюсь, там и мне, и Карамурзе, и Навальному в свое время хватит там воли, мужества и здравого смысла
уступить
философски
молодым.
Относиться, когда там придет поколение.
Ну, не переживайте, Егор Жуков вас может в свое время тоже отодвинуть на второй план. Кто
молодец
знает.
Будет Егор Жуков, если он это сделает. Бог,
давайте вернемся к фигуре Бориса Немцова,
Немцов, кстати,
как
очень хорошо умел
это делать. Символу. За 5 лет, что прошли с момента убийства Бориса Немцова, он превратился из оппозиционера в символ оппозиции, свободы, какой именно разбиралась наша коллега Алена Вершинина.
Когда на следующее утро после убийства Бориса Немцова здесь, на Большом Москворецком мосту, российские мировые телеканалы начали показывать кадры из 90-х, когда Борис Ефимович занимал пост вице-премьера, я поймала себя на мысли, что да, я знаю, что он был политиком федерального уровня и без 5 минут преемником, но лично для меня он всегда был оппозиционером, которого часто задерживали на митингах и легко тащили в автозак. 5 лет спустя повзрослели те, кто младше меня и кто едва помнит его даже таким, а попросту говоря, живым.
5 лет назад Борис Немцов буквально за несколько часов до убийства был гостем в эфире «Эхо Москвы». Говорили о планировавшемся тогда на 1 марта антикризисном марше «Весна». Немцов был одним из организаторов. Сегодня один из ведущих «Эхо» – фигурант московского дела Егор Жуков. В 2015-м он был старшеклассником. С Немцовым никогда знаком не был. Молодой человек признается, куда лучше он помнит период уже после убийства.
Совершенно очевидно, что человек был абсолютно неординарный. Это был человек с большой харизмой, это был человек с большим опытом, это был человек, который действительно выполнял очень серьезную, в том числе и лидерскую функцию.
Ровесник Жукова, другой фигурант московского дела Андрей Баршай, тоже говорит, что 5 лет назад еще не очень интересовался политикой, хотя Немцовец знал. Но сейчас судит о нем уже на основе того, что прочитал и посмотрел после убийства политика.
У него не было какой-то вот привычки все излишне строгим вот таким вот каким-то бюрократическим тоном повествовать, что-то вот объяснять с излишним формализмом. Он был вот настоящим человеком. Может быть, не некоторые его идеи сейчас уже не совсем нравятся, но тем не менее, мне кажется, он хотел все-таки какого-то блага для России.
Но оба они не спорят. Для них и других 20-летних Немцов стал сейчас скорее символом.
Причем символ не только русского протеста, но еще и я думаю, все-таки символ власти Путина, власти, которая держится уже без малого больше 20 лет.
Он стал объединяющей фигурой в том смысле, что действительно все испытали глубокий шок, когда это произошло. А дальше, как это ни прискорбно, все начали забывать. И вспоминают примерно все Немцова, как мы вспоминаем ветеранов перед 9 мая.
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина на поколение старше Жуковой Баршая. И хотя девушке тогда, в 2015-м, когда убили Немцова, было 26, лично с ним она знакома не была. И для нее он был скорее человеком из телевизора.
Я все еще помню и понимаю, что он был вполне себе живым человеком. А когда его застрелили на мосту, он же с девушкой был. То есть это, ну, как бы это был живой человек, который любил жизнь и любил как-то вот общался с людьми, то есть, в общем, это не то, что не флаг.
При этом Беседина тоже соглашается, что Немцов, конечно же, уже стал символом, а лично для нее и моделью для подражания.
Это скорее символ того, какой Россия может быть. Борис Немцов был нормальным человеком, и большинство людей в России нормальные люди. Борис Немцов был тем человеком, который мог бы быть, будучи властью, был нормальным человеком во власти. Это то, чего бы я хотел добиться в политике.
Муниципальный депутат по московскому району Зюзина Константин Янкаускас, хотя и не намного старше Беседины, но в политику пришел раньше. Так что он не просто помнит Немцова. Он был одним из членов движения «Солидарность», основателем которого был как раз Немцов. Поэтому у Янкаускаса много личных воспоминаний. Однако и он соглашается. Образ Немцова сейчас заметно идеализируется. Но считает, что это даже правильно.
Политика такого уровня убили, и вот убили именно таким образом, там у стен Кремля, выстрелами в спину. Естественно, что образ героизировался. Второе, что, в общем, Немцов как человек, вот его человеческие качества, они способствовали, скажем так, героизации, идеализации его образа.
Главный редактор нового литературного обозрения, издатель Ирина Прохорова, была знакома с Борисом Немцовым много лет и помнит его не только оппозиционером, но и в 90-е, когда тот входил в правительство. Они из одного поколения. Немцов был всего на 6 лет младше. Именно поэтому для Прохоровой он даже спустя 5 лет после убийства все-таки прежде всего личность, хотя постепенно и становится, по ее словам, символом свободы и сопротивления.
Он был невероятно ярким, живым, страстным человеком, с таким обостренным чутьем справедливости и невероятно демократическим человеком, человеком демократических убеждений. И поэтому я думаю, что пока он совсем не затертый символ и не идол, а наоборот, вот реально тот человек, которого можно и себе на знамя поставить.
Сегодня Борис Немцов – это не только бывший вице-премьер, основатель движения «Солидарность» или один из сопредседателей партии РПР «Парнас». Имя Немцова уже носит фонд его памяти, основанный дочерью Жанной Немцовой. В Праге несколько лет подряд проводится летняя школа для журналистов имени Бориса Немцова. Там же, в Праге, в Карловом университете, есть Центр российских исследований Бориса Немцова. В Киеве и Вильнюсе – скверы Немцова. В Вашингтоне и Праге – площади Немцова. Кстати, везде около российских посольств.
Главное впечатление, и это идет именно в логике Немцова как символа, главное впечатление от Немцова сейчас – это Немцов мост. Потому что я не могу вообще вспомнить вот другое место, даже в мире, наверное, где вот так вот на каждодневной основе поддерживается мемориал, по сути, под окнами человека, против которого, в общем, боролся Немцов долгую часть своей жизни, под окнами Путина, по сути, прямо под Кремлем. Вот, это удивительно сильный мемориал, и он поистине народный.
Мемориал на Большом Москворецком мосту возник уже через несколько часов после убийства Немцова. В народе, а еще в геотегах в социальных сетях, его негласно так и называют – Немцов мост. Однако официально память политика в России увековечена только в небольшой табличке, которая установлена на доме по Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов.
Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях политики Владимир Карамурза-младший и Илья Яшин. Сразу после гибели, ну, многие стали высказываться, и один из наших, может быть, общих знакомых, музыкальный критик Артемий Троицкий, сказал следующую фразу, что Борис Немцов плохой политик, но очень хороший человек, а одно с другим не стыкуется. А, например, про Навального говорят, что он настоящий профессиональный политик. Как вам вот такое одно складывается с другим, или это слишком упрощение?
Артемий Троицкий, как ему это свойственно, часто говорит красиво сформулированные глупости, к сожалению. нет никакого противоречия между хорошим политиком и хорошим человеком. Вообще, на самом деле, вот этот вот стереотип о том, что политикой эффективно могут заниматься только там либо циничные, либо какие-то грязные, беспринципные люди, это такой, знаете, стереотип, в который мы все поверили и который очень легко приняли, как вот этот вот миф про 86% там, и так далее. Вот нам навязывают какую-то чушь, а мы радостно принимаем и сами же начинаем ее тиражировать. Нет, Немцов, во-первых, был хорошим политиком. Немцов в политике умел практически все. Вот в чем его уникальность была для российской оппозиции. Он был таким универсальным оппозиционным лидером. Он мог быть отличным экспертом, отлично разбирался в цифрах, в статистике, писал прекрасные аналитические доклады. Немцов имел огромный опыт государственного управления на всех уровнях. Работал в федеральном правительстве, работал губернатором и парламентарием на региональном уровне, работал депутатом Государственной Думы, разбирался в местном самоуправлении, баллотировался в мэры Сочи. Он понимал прекрасно, как работает вся государственная система. Немцов, в конце концов, был отличным уличным трибуном, настоящим лидером такого массового народного движения, антивоенного и демократического, реформистского движения. Поэтому у Немцова было все для того, чтобы быть отличным политиком. Он умел выигрывать выборы, он умел просвещать людей, он умел руководить страной. Проблема-то была не в том, что он что-то не умел. Проблема была в том, что ему искусственно закрывали возможность для участия в легальной политике, как и всем нам. Как и всем нам. Таких людей, как Немцов, можно сдерживать только искусственно, только искусственными административными полицейскими барьерами. Поэтому Немцов не раз и не два оказывался там в спецприемниках, к нему приходили с обысками, с допросами, на него нападали, организовывали разного рода провокациями. Поэтому я не вижу никакого противоречия. Он действительно был хорошим человеком, он был отличным политиком.
Владимир, скажите, он мог держать удар вообще? Действительно, вот сейчас Илья перечислил много фактов и аспектов, которые были вокруг Немцова и оказывали ему серьезное сопротивление? Или все-таки человек был ранимый и тяжело переживал поражение?
Он действительно был человек очень чувствительный и ранимый. Это видели мы, те, кто были близки к нему. Он никогда не показывал, не любил показывать. Он при этом был очень сильным человеком. Удар он держал блестяще.
Иногда, ну, слушайте,
вспомните,
да,
иногда в том числе и приходилось физически в последние годы. Вот. Ну и, естественно, в политическом смысле, если вы посмотрите, там, как он себя вел в парламенте, он был депутатом 4 созывов российского федерального парламента, потом на региональном уровне избрался и, кстати, собирался вернуться в Государственную Думу в 2016 году. Он удар держал блестяще. Он, знаете, вот все, что сейчас Илья перечислил, я еще одну вещь добавлю, которая тоже была в нем, и мало у кого, если вообще у кого она есть. Он абсолютно блестяще проводил международную работу. Вот я прекрасно помню, как мы с ним начинали работать над так называемым законом Магнитского, законом о персональных санкциях.
Я просто нашим слушателям и зрителям скажу, что 6 стран приняли акт, так называемый закон Магнитского, который подразумевает введение санкций в отношении конкретных чиновников, людей из ближайшего окружения, в том числе Путина, которым запрещен въезд в эти страны, замораживаются их финансы, ну и так далее.
Вот, очень важно, что речь идет именно о персональных санкциях, это важно подчеркнуть. Вот у Немцова такой был всегда принцип: страну не трогать, негодяев наказывать. И именно из этого он исходил, когда мы начинали.
Добавлю. Об этом часто забывают, но именно Немцов был автором вот этой вот формулы отменить поправку Джексона-Вейника и вместо нее принять закон Магнитского. Поправка Джексона-Вейника еще с советских времен вводила экономические санкции против Советского Союза и против России как правопреемницы Советского Союза. И она наносила серьезный ущерб нашей стране. Немцов, как патриот России, добивался того, чтобы эта поправка была отменена, и вместо нее действительно вот был принят закон, который вводит персональные санкции против конкретных жуликов и гнетателей свобод в нашей стране.
Борис называл закон Магнитского самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом. Потому что этот закон направлен против людей, которые нарушают права российских граждан и воруют деньги российских налогоплательщиков. И я прекрасно помню, когда мы с ним начинали работать над этим законом, это был 2010 год, вот ровно 10 лет назад, очень скептически были настроены многие члены Конгресса, а администрация тогдашняя, тогда Барака Обамы, просто пыталась ставить палки в колеса на каждом шагу. У них, как вы помните, была перезагрузка с Путиным, они не хотели допустить этого закона. И я сам видел, я не помню, сколько десятков встреч провели там в Конгрессе в том числе, как он их просто переубеждал. И вот это у него было абсолютно потрясающее качество. Он мог находить одинаково хорошо общий язык, там, я не знаю, с торговцем на рынке в Сочи, там, с пенсионерами в Ярославле, где он выиграл выборы, и с американским сенатором в Вашингтоне. И он это умел делать, он был блестящим коммуникатором.
А вы говорите, плохой политик.
Но отвечая все-таки на вашу вторую часть вашего вопроса, это очень
важно.
То, что он был блестящим политиком, это, как бы, сомнению не подвергается. Если вы посмотрите на его биографию, ну, в любой демократической стране это была бы биография главы государства. Конечно. Вот все ступени до этого. Но он был замечательным человеком, и это очень важно.
Хорошо, я вам скажу, откуда родилась у меня, откуда родился, появился этот вопрос. Вы смотрели все «Самый свободный человек», этот фильм. И там Алексей Навальный открыто говорил о том, что вот когда к нему Немцов пришел, или они вместе проводили время за решеткой, были какие-то откровенные беседы, и Навальный якобы сказал, ты знаешь, вот за тобой тянется шлейф 90-х, и как бы с тобой сложно сотрудничать, потому что это будет отражаться и на моей политике. Карьере. Был такой же разговор?
Я не держал.
Но свободный, в но камере, свободный, да? В фильме это было. Отсюда и родился этот вопрос, что один профессиональный политик, а другой больше хороший человек,
но
нежели
вы
политик.
Вы важную тему подняли, потому что я вот, например, всегда говорю, что с моей точки зрения основная разница между Борисом Немцовым и теми людьми, которые сегодня находятся у власти, начиная с Владимира Путина, она не в политических разногласиях, она в человеческих качествах. Они полные антиподы, понимаете? Вот Немцов никогда не врал. Он всегда вот то, что думал, он то и говорил. Он если что-то обещал, он это делал. А самое главное, он любил людей. Он искренне любил страну. Не для показухи, для пиара какие-то там красивые слова произносил. А вот он переживал искренне, и он людей любил. Это было видно по нему. Это было видно по тому, как он общался с людьми. Когда он был на самых вершинах власти, у него не было вот этих всех ряженых продавщиц мороженых, там переодетых каких-то уборщиков одних и тех же с одинаковыми лицами. Он мог зайти проехать в метро. Ему очень смешно в метро было ехать. Заходишь в вагон, все люди оборачиваются. Вы много знаете политиков такого масштаба, которые могут поехать в метро? А он говорил, мне время свое жалко, на метро быстрее в Москве ездить.
Ну, мы не знаем, если бы Владимир Путин появился в метро, наверняка у него нашлись бы там поклонники.
Наверняка все были бы сотрудники ФСО.
Все пассажиры были бы, да.
Ну, и это тоже не исключено.
Буквально еще пару слов добавлю. Я терпеть не могу, когда приходится выступать в роли адвоката Навального, но мне-то кажется, мы просто по-разному услышали то, что он сказал в том фильме. Навальный-то говорил о том, что вот вроде как человек из 90-х, и вроде как действительно какой-то там шлейф тянется. Все равно, обратите внимание, Навальный постоянно с Немцовым имел дело, они все время организовывали совместные проекты, и вот буквально накануне гибели они его вместе проводили встречу с волонтерами, и Навальный совершенно не стеснялся этого. И в этом как раз и была уникальность Немцова.
Я бы хотел, чтобы мы перешли, по крайней мере, рассказали немножко о других новостях, потому что этой темой не ограничивается прошедшая неделя. Эта неделя была... Эта неделя была насыщенная. Мы не можем рассказать о всех событиях, но перечислим главные. Коронавирус продолжает наступление. По всем фронтам война в Сирии и гибель турецких солдат и дело Сети. Наша новостная лента.
33 турецких военных погибли, не менее 32 ранены в результате авиаудара войск президента Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. Это самые большие одномоментные потери Турции за 9 лет войны в Сирии. В ответ на это Анкара нанесла авиаудар по позициям войск сирийского президента. Обострение конфликта грозит прямым столкновением между Турцией и Россией, которая поддерживает режим Асада. Турецкие власти заявляют, что российские военные знали о дислокации турецких солдат. По версии Минобороны России, в четверг в Идлибе началось масштабное наступление террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», и якобы в рядах боевиков находились турецкие военные. Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в пятницу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Главы стран заявили, что нужно повысить эффективность координации по каналам Министерств обороны России и Турции. В пятницу российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» вышли из Севастополя к берегам Сирии. На этой неделе продолжились акции и выступления в поддержку осужденных по делу Сети. ФСБ признал движение террористическим. Более 200 рок-музыкантов и рэп-исполнителей подписали обращение с требованием пересмотреть приговор и расследовать информацию о пытках. Среди тех, кто подписал обращение, музыканты «Дельфин», Глеб Самойлов, группы «Каста», «Айспик», рэпер «Локимин». С таким же требованием выступили и российские юристы. А в Праге перед посольством в России прошел митинг в поддержку осужденных. Несколько десятков гражданских активистов стояли с плакатами «Свободу российским анархистам». В это же время Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении двух осужденных из-за исчезновения их подруги Екатерины Левченко. Родители девушки потребовали провести расследование. Имя Левченко фигурировало в статье издания «Медуза» о деле сети. По версии издания, к убийству Екатерины и ее друга Артема Дорофеева могли быть причастны осужденные Максим Иванкин и Дмитрий Пчелинцев. Останки Дорофеева обнаружили в лесу в 2017 году. Пчелинцев какую-либо причастность к исчезновению молодых людей отрицает. Расследование вызвало общественный резонанс. «Медуза» не смогла подтвердить опубликованные ей данные. Сразу несколько стран Европы объявили о первых случаях заражения коронавирусом. Власти Австрии, Хорватии, Испании и Швейцарии сообщили, что инфекцию выявили у тех, кто недавно вернулся из Италии, где на сегодня самый крупный очаг заражения в Европе. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии сейчас около 700 человек. Инфекция обнаружена и у трех российских туристов, которых эвакуировали в Казань из Японии с круизного лайнера Diamond Princess. Посол Китая в России пожаловался на то, что в Москве работники Мосгортранса и метрополитена совместно с сотрудниками полиции проверяют исключительно китайских граждан. Дипломат просит не предпринимать чрезвычайных мер и успокоить общество. Власти Москвы объяснили такие меры заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса.
Но мне кажется, что вот тема коронавируса, она из этих новостей самая важная. Я хотел бы привести некую историю в качестве примера. Есть такой журналист Евгений Бирк, он вернулся из Ирана, и, естественно, у него были некие опасения, подозрения по поводу своего здоровья, потому что Иран – это та страна, где зафиксировано… обнаружили коронавирус. И он пытался пойти к врачам, чтобы они его обследовали. И у него это не совсем получилось. То есть везде ему отказывали, что, вы знаете, у нас нет такой сферы услуг, где мы бы сейчас там проводили бы анализы с вами. Вы, если очень можно коротко, вы работаете в поле, можно так сказать, муниципальный депутат. Ну вот вы как-то сейчас решаете эти проблемы, связанные с этой пандемией, так как это рано или поздно может коснуться и нашей страны.
К сожалению, у органов местного самоуправления нет никаких полномочий для того, чтобы как-то влиять.
Люди?
Нет, по коронавирусу не обращались, но недавно у нас был отчет главврачей районных поликлиник. Я хочу вам сказать, что без коронавируса совершенно катастрофическая ситуация. Резко выросла заболеваемость по всем показателям и в наших районных поликлиниках, и в других частях Москвы. По некоторым показателям выросла на треть. Например, по заболеваниям органов дыхания ровно на треть выросла заболеваемость за последние 2 года. При этом врачи совершенно не могут объяснить, с чем это связано. Для понимания, нет никакого нового диагностического оборудования, это не связано с тем, что вот стали лучше выявлять заболеваемость. Просто стало больше больных. Поэтому, откровенно говоря, конечно, есть опасения, если, не дай бог, все-таки вирус проникнет на территорию России, Москвы, хватит ли возможности для того, чтобы эффективно ему противостоять, вопрос очень непростой.
Я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели репортаж коллеги о коронавирусе и поисках панацеи. По миру шагает коронавирус. В Китае в связи с этим растут продажи российского препарата Арбидол. У экспертов есть сомнения насчет эффективности этого лекарства, но тем не менее он достаточно популярен в нашей стране. Помимо Арбидола, на российском рынке есть огромное количество препаратов, у которых недостаточно доказательств эффективности и безопасности. О том, почему это происходит и какую опасность это может нести, рассказывает Арина Пинчук.
Ингаверин, если так вот.
Ванночку с горчицей для ног. Прекрасно.
Травы я собираю на даче в чистом месте. Малина. Потом, что еще? Мед.
Кагацил по схеме. Обильное питье, теплое.
Народные средства и лекарства пустышки. Так россияне обычно лечат простуду. По оценкам экспертов, на российском рынке около 70% препаратов – это так называемые фуфломицины. Иными словами, у них не доказана эффективность.
В основном это противовирусные лекарства и иммуномодуляторы. КГЦЛ, ингаверин, арбидол, анаферон. Список огромен. Некоторые из них входят в топ-20 продаваемых лекарств в России за 2018 год. Их активно рекламируют, выписывают врачи и выдают в больницах. И все это несмотря на то, что нельзя быть уверенным в их эффективности и безопасности. В топ-листе лекарств как минимум половина препаратов не имеют доказательной базы. Павел Воробьев является заместителем председателя формулярного комитета РАМН. Это учреждение участвует в формировании различных перечней лекарств. Именно формулярный комитет рекомендовал в 2007 году исключить из госзакупок Арпидол и Ремантадин.
Во-первых, все небезопасны из того, что вы мне даете. Да? Ингаверин... опасная, недоказанная эффективность. Актовегин никогда не исследовался, недоказанная эффективность. Половина относится к препаратам, которые имеют доказательную базу. Половина тех, кто не имеет доказательной базы. И некоторые препараты я бы не рекомендовал.
Недавно производители одного из таких лекарств решили заработать еще и на коронавирусе. На сайте Арбидола до сих пор написано, что этот препарат эффективен против новой болезни. А в Китае из-за коронавируса начали расти продажи этого препарата. Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов решил проверить несколько препаратов. Анаферон, Артрофаон, Эргоферон, Ацилококцинум и Субетту. Анализ показал присутствие во всех препаратах исключительно сахаров. Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Петр Талантов и его коллеги ведут переписку с Минздравом.
В России есть целые классы препаратов, которых нет нигде в мире. И, к сожалению, скорее всего, это объясняется не тем, что именно в России гениальные ученые, которые многократно решили проблему, которая во всем мире не решена, например, лечение ОРВИ.
Если препарат не работает, то это еще полбеды. Нельзя быть полностью уверенным, что лекарство безопасно, не изучив экспертные заключения. Еще с 2010 года Минздрав обязан публиковать документы с информацией о том, каким образом была оценена эффективность и безопасность препарата.
Этого не происходит до сих пор, практически 10 лет. Когда мы писали запрос в Министерство здравоохранения, мы получили ответ такой, что нам мешает 747 приказ. Этот приказ определяет порядок публикации в интернет, а именно мы публикуем в сети интернет, но таким образом, что доступ у этого, к этому только у Минздрава и производителя лекарства, да, что делает, ну, в принципе, положение закона абсолютно бессмысленным.
Теперь Минздрав должен публиковать экспертизы в реестре Евразийского экономического союза. Но и там до сих пор ничего нет. Хотя другие страны опубликовали все необходимые документы.
Эксперты, когда обсуждают эту тему, говорят, что, скорее всего, дело в том, что, ну, это стыдно показать. Просто значительная часть, большая часть этих экспертиз будет говорить о том, что там бардак и проблема. Так это или нет, я не могу знать, потому что они скрыты. Если правда то, что предполагают многие о состоянии дел на российском рынке, то это вопрос времени, когда это так или иначе выстрелит. Да, нам пока везло. У нас не было каких-то больших-больших проблем, связанных именно с безопасностью, да, связанных именно с российскими препаратами. У нас не было, к счастью, таких историй, как талидомид.
Историю с талидомидом обычно приводят в пример, когда речь заходит о безопасности лекарств. Доклинические исследования на животных показали, что препарат был безопасен. Его стали выписывать беременным женщинам для борьбы с тошнотой. Вскоре выяснилось, что у препарата оказалось тератогенное действие. Он нарушал развитие эмбриона. Из-за талидомида многие беременности закончились выкидышами, а тысячи детей родились с пороками развития.
Есть один препарат российский, пока тоже от лечения простуды противовирусной, про который любят говорить о том, что в составе есть вещество, которое вызывает мужское бесплодие, причем в части случаев это необратимое мужское бесплодие.
Кагацел – препарат, в состав которого входит средство, вызывающее мужское бесплодие. Запрещенное, кстати говоря, в мире. У нас, пожалуйста.
Полно вот этих препаратов, и все-таки я надеюсь, что обойдется. Но просто если это когда-то где-то выстрелит, это может очень серьезно. И коснется сразу большого количества людей.
Сейчас мы находимся в ситуации абсолютной непрозрачности на рынке лекарств. Минздрав любыми способами скрывает документацию и лишь обещает когда-либо ее опубликовать. Тем временем растут продажи Арбидола, который якобы лечит коронавирус.
ООН призывает прекратить дискриминацию людей с коронавирусом. Это относится к России и Украине. Речь идет о паранойе, которая возникает на улицах и городов, когда видят чиновники или представители медицинских служб людей с другим цветом кожи, другой расы или другой национальности. Владимир, у вас есть опыт проживания как в России, так и за ее пределами, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Как быть тут?
Ну, это, кстати, проблема, которая существует, расовое профилирование, так называемое, да, она существует отнюдь не только в нашей стране. Например, в разных там американских штатах периодически возникает тема, что полицейские чаще останавливают, например, на улице для проверки документов людей вот тоже с другим цветом кожи, как вы сказали. Поэтому, ну, я не знаю, тут, мне кажется, просвещение главным образом должно действовать, как-то вот эти все предрассудки, да, все-таки побеждать. Но мы вот с коллегой, моим адвокатом Вадимом Прохоровым пару дней назад вернулись из, да, нынешней недели прошла, вернулись из Вены, где было заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, где как раз вот надзорный доклад по делу Немцова был представлен. Мы как границу проходили в Домодедово, все сидели в масках, все просто все пограничники, все таможенники. Поэтому я хотел бы верить в официальные заявления о том, что в нашей стране пока этого коронавируса нет. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, что как бы Россия – это единственная страна, которая одновременно и в Европе, но и имеет общую границу с Китаем, я не знаю, как бы, насколько можно доверять этим
заявлениям. Но вы верите властям, вот то, как они ведут эту, ну, информационную политику или образовательную, или вы ее совершенно не чувствуете?
Ну, я чувствую градус напряженности реально растущий, это понятно. Причем уже практически начинают появляться вещи, это не только там и карантины, все, и все, что мы видим и слышим в новостях, именно как бы конкретный медицинский характер имеющий. Но и, например, вот я сегодня узнал буквально о том, что знаменитая вот эта ежегодная конференция, которая называется «Форум свободы» в Осло, которая проходит каждый год в мае, который собирается, там, они его часто называют «Давос для диссидентов», то есть такой форум, который объединяет представителей там, демократических, диссидентских движений практически во всем мире. Вот впервые в этом году
отменили.
Он будет отменен,
да.
И именно по той причине, что они, потому что боятся в одном месте собирать людей из вот со всех континентов одновременно. Вот,
хотим мы не хотим, все равно коронавирус можно связать с политикой. Илья, вам вопрос. Вот, кстати, Навальный в одном из своих последних выступлений сказал, что многие страны отменяют разные мероприятия на угрозе. Ну, швейцарский авиасалон знаменитый отменен. Есть угроза отмены Олимпийских игр в Токио. И он как бы упрек бросил властям, что они собираются 22 апреля организовать голосование по Конституции. Это опять массовое мероприятие. Надо все отменять. Как бы вы поступили? Надо прислушаться к Алексею Навальному, которого мы сегодня, в общем, упоминаем уже не первый раз? Или все-таки все нормально, все идет своим путем? Отменять надо?
Ну, мне кажется, отменять надо, только не по этой причине.
И вообще не нужно было назначать.
И вообще не нужно было назначать. И коронавирус вообще здесь совершенно ни при чем. Потому что последний аргумент, мне кажется, который здесь надо использовать, это коронавирус, потому что сама эта процедура, которая предлагается, не имеет никакого отношения ни к Конституции, ни к законодательству. Это просто абсолютно неправовая форма, которая направлена на то, чтобы сформировать общественное мнение. Вот часто наши коллеги в демократическом движении говорят о том, что, ну как же, ну вот были референдумы, которые диктаторские режимы организовывали в Чили или в Венесуэле, например, это была возможность высказать свое негативное к этому отношение. Почему же вот нам не поучаствовать в этом голосовании? Да потому что это не референдум. Если бы был референдум, действительно были бы серьезные аргументы в пользу того, чтобы в этом участвовать. Действительно, было бы понятен правовой статус этой процедуры, было бы понятно, как наблюдать за подсчетом голосов. А нам что предлагают?
Агитировать за и против.
Агитировать за и против. Нам говорят о том, что это некий плебисцит. Нет такой формы. Ни в Конституции, не в законодательстве. Более того, в чем цинизм-то заключается? К тому моменту, когда пройдет референдум, уже парламент примет все эти поправки, возможно, даже уже и президент все подпишет. А людям нужно будет просто это одобрить. Причем, независимо от того, как люди проголосуют, учитывая то, что нет законодательных норм по наблюдению. Я так понимаю, что общественная палата будет организовывать.
Илья, что сами будете себя советовать вашим избирателям, вашим единомышленникам, вашим сторонникам?
Я вряд ли буду советовать участвовать в этой процедуре. А какую форму поведения выбрать, я думаю, что я сформулирую ближе к делу. Потому что я понимаю, бойкот тоже мало кого мобилизует. Людям не нравится бойкотировать, не нравится сидеть на диване.
Учитывая, что нет порога
да,
явки.
Да, поэтому думаю, что надо попытаться все-таки придумать некую какую-то альтернативную такую форму, какой-то третий путь. Но участвовать в заведомо неправовой процедуре для того, чтобы помочь Путину легитимизировать эту спецоперацию, я бы не стал.
Но у нас остался последний эпизод нашей программы, и мы выходим на финишную прямую. Сегодня в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Звучали лозунги, призывы, было море плакатов. Люди говорили то, что им казалось важным и актуальным. В этой связи давайте послушаем живого Бориса Немцова, который всегда был последователен в своих словах и поступках, и его советы сегодня не показались бы лишними. Но прежде я хочу попрощаться с моими гостями. С нами беседовали политики Владимир Карамурза-младший, Илья Яшин, вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго. А теперь Борис Немцов живой.
Друзья, перспектива у нас очень простая. Либо нам удастся демонтировать путинский режим, вернуть страну к народовластию, демократии и к правам граждан, либо России не будет. Вот вся перспектива. Она развалится на куски, войны будут, убийства и так далее. Вот. Дальше. Механизм, я считаю, всего один. Это мирный народный протест. Нет другого механизма. Не потому, что мне это нравится. Мне не нравится. Мне 53 года в этом году. Я бы, честно говоря, тихо сидел себе в парламенте или там в губернаторском кресле и так далее, и работал. Я же не в том возрасте нахожусь. Просто я считаю, что они по-другому не понимают. Ничего они не боятся. А если, например, был какой-то там, который надоедливый, типа Гудкова, сейчас его будут сажать. Понятно, да? Поэтому единственное, это народный протест. Вы хотите что-то изменить? Боритесь за это. Боитесь выходить на улицу? Пишите в интернете. Боитесь писать в интернете? На ухо своей жене рассказывайте или любовнице о том, как надо жить. Только что-то делайте, каждый. Каждый, кто что может и кто чего не боится. Вот, собственно, и все.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и от